говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Профессор РГГУ, литературный критик Дмитрий Бак. Дима, я тебя приветствую.
Здравствуй.
Сотрудник общества «Мемориал», историк Никита Петров. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Палачи и жертвы новейшей истории». Мы поговорим о том, кто в течение 20 века, да, может быть, и сейчас, является палачами в нашей стране, а кто жертвами. И как так случилось, что мы до сих пор не всегда можем определить, где кончаются палачи, где начинаются жертвы, и наоборот. В общем, вопрос сложный, вопрос актуальный, и мне кажется, без его решения мы действительно дальше в будущее будем идти очень медленно шагами или, наоборот, в другую сторону. Во всяком случае, я специально пригласил здесь Дмитрия Бака, который знает советскую литературу, знает русскую историю, поговорить в плане нашей культуры. А Никита Петров, я думаю, как сотрудник общества «Мемориал», нам расскажет об этой теме с точки зрения «Мемориала», истории. Очень важная тема. Может быть, она не такая уж и предновогодняя, но я вам хочу сказать, что чем глубже мы погружаемся в нашу историю, чем лучше мы ее понимаем, тем больше у нас, наверное, в будущем будет хороших новых годов. А если нет, то, наверное, будет иначе. Итак, дорогие мои слушатели, звоните нам. Вот телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок с домашних телефонов Москвы и других регионов России. Можно нам писать на пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». СМСки ждем на номер плюс 7-743-2801. Итак, кто вы, дорогие слушатели, палачи или жертвы нашей новейшей истории? Вот серьезный вопрос. Я думаю, что мы начнем с Никиты. Почему начнем? Потому что «Мемориал» как раз во многом и занимается, в частности, и вообще занимается темой того, что произошло у нас в новейшей истории. И, видимо, вот эта отдельная тема «Палачи и жертвы», я думаю, была у вас всегда на виду. Никита, кто палач? Вот прямо общий вопрос. Кто палачи, кто жертвы новейшей истории России? Начнем с общего вопроса.
Ну, на общий вопрос может быть дан только и общий ответ.
Согласен.
Жертва, безусловно, население России, подавляющее большинство населения России. Причем жертва, что называется, в разной степени пострадавшие. Те, кто был просто чего-то лишен имущества, например, те, кто был ограничен в своей свободе. Даже не в лагерь посажен, а лишь ограничен в своей свободе, не мог выехать из страны. Те, кто подвергался постоянным преследованиям, наконец, те, кто были убиты. И это все жертвы. Но сложна, действительно сложна история СССР 20 века, потому что действительно стирается эта грань. И у людей каша в головах, они не понимают, кто Ежов, палач или жертва? Сначала был палачом, потом его самого расстреляли. Кто такой Берия? Тоже известный и влиятельный деятель госбезопасности, а в конце концов его расстреляли. Причем расстреляли, в общем, не совсем корректно, если говорить. Можно было дать ему больших прав для защиты, например. Он не защитился бы, но это уже другой вопрос. Он преступления совершил действительно гигантские. Но сама процедура расправы, которая была при советской власти, она же ударила и по Берии.
Там генералы в него стреляли, да?
Да, это тоже нетипично. По крайней мере, для этого были штатные палачи на Лубянке, например, чтобы просто убивать людей. Ну и во многих областных управлениях, где приводились приговоры в исполнение. Одним словом, если говорить о палачах и жертвах, могу сказать одно точно. Палачей гораздо меньше в нашей истории, чем жертв. Жертвой в разной степени был весь народ, все население. А вот с палачами действительно нужно разбираться.
Как сложился этот класс, это сословие палачей? Как они организовались, на ваш взгляд? Почему в Советском Союзе появились эти люди? палачи, которые расстреливали в подземельях Лубянки, которые глумились над арестованными. Вот эта вот знаменитая тюрьма под Москвой, которые назывались дачи Берия, да,
Сухановская
тюрьма. Это же вообще все дрожали. Солженицын написал, что вообще одно произнесли — Сухановская тюрьма. Там, кстати говоря, и был уничтожен Ежов, и говорят, что в конце своих дней он стал доходягой.
Да, он очень сильно заболел.
Превратился в жертву.
И даже Лаврентий Берия испугался, что не дотянут его до суда. У него в январе 40-го года было воспаление легких. И Берия писал несколько записок Сталину, сообщал о состоянии здоровья Ежова. Ну, в общем, тянуть долго не стали. В начале февраля осудили. Но расстреляли все-таки не в Сухановке. Сухановка — тюрьма наименее малочисленная, на самом деле, но наиболее грозная, потому что это были и личные апартаменты. Да, Берии, и вдали от города здесь были применены пытки ко многим заключенным. Более того, заключенные сидели под номерами, без имен, без фамилий.
И охрана была
под номерами. Ну, и охрана была особая, да. Это была такая специальная тюрьма, и поэтому она и поражает воображение.
Вот как случилось, что люди стали палачами?
Дело в том, что мы должны четко тогда дать определение. Вот у нас палач все-таки должен считаться не только тот, кто непосредственно расстреливал. Вот в подвале приводил приговор в исполнение. Это понятное дело, это палач. Но ведь человек, который подводит человека, что называется, под монастырь, пытает, оформляет дело, это ведь тоже палач. Пыточник — это тоже палач, хотя он непосредственно не убивает. И, наконец, человек, который убивает с помощью бумажных росписей и резолюций. Главный палач страны, сидящий в Кремле, Сталин, одним росчерком пера убивает даже не одного порой человека, а многих. Были индивидуальные расправы, которые Сталин санкционировал, вот непосредственно убить кого-то тайно, даже не арестовывая. Такие случаи тоже были, и они задокументированы. А были и вот такие бюрократические выкрутасы, как лимиты. Увеличить лимит для какой-то области на 600 человек. То есть здесь вообще безлично. Он и не видел этих людей, и не увидит их никогда.
И с мест просили увеличить.
Это вполне понятно, почему просили. Сталин, кстати, на это и тоже рассчитывал. Когда в 1937 году готовился приказ, вот так называемый, о кулаках 00447, там уже был заложен этот люфт. Ведь с мест изначально просили иногда больше. Им округляли цифры. Каким-то областям в сторону уменьшения, каким-то в сторону увеличения. Чтобы кругленько было. Чтобы 300, 400, 3000... 6 тысяч. А потом, конечно же, когда шла операция, в кавычках, по арестам и расстрелам, кстати говоря, не связанные большими формальностями, дела многие содержат всего лишь один протокол допроса или даже опросный лист, потому что есть уже лимит. Чего тут разбираться? Если он подходит по своим классовым и, значит, иным показателям, вот под категории приказа, я говорю сейчас уже практически вот тем бюрократическим языком, значит, достаточно просто оформить дело. И не вникать в существо.
То есть на вопрос, за там что, не было за вопросов, что расстрелян, за что посадили, вообще не было.
Не было вопроса виновности. Она работала тогда, когда было какое-то индивидуальное расследование, например. Или когда очень важны были показания, чтобы кого-то еще притянуть к следствию.
Вот так вот, слушая вас, Никита, кажется, все ясно. Ну вот палач в Кремле, палач на Лубянке, палачи в тюрьмах, следователи палачи, ну и, конечно, расстрельщики палачи. Ну а почему все-таки в нашей истории такая путаница до сих пор? То ли люди страдают этим синдромом стокгольмским, да, и жертвы хотят понять логику палачей, принять их и сами превратиться в палачей, то ли нет, но просто какой-то хаос безумный. Вот наша культура, Дима, Дмитрий Бак, скажи мне, пожалуйста, вот культура, литература, искусство разобралась с этой темой, или мы тоже в нашей зоне культурной, тоже образование, наконец, вот как в университете поставлено это дело, мы разобрались, и мы стараемся к этому как меньше, как больше закрыться, как меньше прибегать.
Ну, тут много вопросов поставлено. Я вот, как ни странно, начну с короткой истории. У меня был такой сосед-дворник в детстве, Иван Георгиевич, да, и вот он вдруг почему-то однажды только рассказал, как он перестал быть комсомольцем. Он жил в мордовской деревне, ничего, мордовских лагерей еще не было. Это какие-то там энные года. Вот. И он получил разнарядку, что в своей деревне он одну семью должен расстрелять целиком, 5 семей должен выслать, у 10 семей конфисковать имущество. И вот тогда он убежал в Москву. Да, вот эта четкая абсолютно такая зацепка, когда он шел по деревне с этой разнарядкой, да, не то, что не ставился вопрос, кто виноват, надо было найти людей, которые подходят под эти рубрики, ни с кем не советуясь, одну семью он мог расстрелять, вот с этим мандатом, и все об этом знали. Уж в соседних деревнях это уже произошло. И он дернул в Москву, слава богу, да, решив, что в этой системе ему делать нечего. И это меня потрясло в свое время еще маленького мальчика. А если говорить о литературе, то Стокгольмский синдром, конечно, тобой упомянут правильно. И был Кафка, и был Вальтер Беньямин. Да, все это описано. И дело обстоит далеко не так просто.
Да,
что есть
тоже, да.
Какие-то плохие парни.
Не в смысле, да, нет, против и, Никиты, нет, а нет, просто Никита, да, в истории.
Никита
да,
об этом и
да,
говорит. Да. Да, мы тут все говорим одно. В истории, в истории России так нельзя, к сожалению. Было бы очень просто. Да, вот черное стало белым, а белое стало черным. Ну да, в России все сословия пострадали. Священников расстреляли, дворян выслали, значит, казаков расказачили, крестьян раскулачили. Все сословия пропали, а теперь надо просто все вернуть, открутить, отмотать назад. Ничего не получается, потому что действительно вот эти роли, как у Кафки, в романе «Приглашение на казнь» смешанное.
Стоп, не у Кафки в романе, это Набокова.
А у Набокова в романе «Приглашение на да. казнь», который
и
связан,
в замке,
с, да. связан с кафкианским да. романом и замок, и главное, и процесс. Да.
И превращение
да.
как раз.
И превращение, да, да. совершенно да. верно. Набоков утверждал, что он, пиша роман «Приглашение на казнь», якобы не знал, может быть, и не знал романа Кафки «Процесс», но здесь у Кафки как раз и у Набокова этот процесс описан как человек, которого судят неведомо за что, да, постепенно начинает искать причину. За что же меня судят? Да, вы знаете эти поговорки, да, даром у нас не сажают, какая-то есть общая вина. Есть другая сторона у этой проблемы. Это всегда делается именем народа. Да, это всегда делается именем народа, и не всегда это только спекуляция. Потому что, вспомните «Котлован Платонова», например, да, где люди совершенно добровольно, без всякого понуждения, обрекают себя на то, чтобы не башню строить, которая вавилонская, до неба, общий дом, а зарываться все глубже в землю, то есть строить себе могилу. Это действительно стремление к свободе наталкивается на какое-то противоположное стремление к несвободе.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Рафеев. Еще раз здравствуйте. Сегодня у нас в гостях профессор РГГУР, литературный критик Дмитрий Бак, историк, сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров. Тема нашей передачи – «Палачи и жертвы новейшей истории». Нам Николай звонит из Москвы. Николай, ваше мнение, кто палач, кто жертва?
Ну, замкнутый круг, да, как бы змея, кусающая свой хвост, вот, но и Романовы, и Староверов, смотрите, как жгли, особенно там на родине Ломоносова, Ломоносов вспоминает, как выжигались в деревне. Я хотел бы заметить, что, посмотрите, Яков Свердлов, да, в общем-то, и жертва, ну, и наш полководец-то великий, который тамбовских крестьян выжигал и газом травил. Ведь вы посмотрите, никто в новейшей истории против своего народа ни бактериологическое оружие не применял. Мы Вторую мировую войну вели, ни Гитлер не придумал все-таки, ни японцы не применили, а мы до сих пор расклебываемся бубонной чумой. Но вы говорите, что как бы лохом оказался Берия, который подставился под пули генералов. Нет. Говорят, его у окна расстреляли из пулемета в его особняке, когда брали штурмом, а суд это уже задним числом все состоялось. Посмотрите, Тер Петросян, да, это уже отъявленный как бы террорист и палач известный, подручный Кобы, то есть Джугашвили. и все его как бы соратники Джугашвили, ведь он их уничтожил, этих палачей, которые взрывали и делали эксты. И Сталин, конечно, самый страшный из всех, если разобраться. Ведь для него никто не был важен, ни церковники, там, ни священники, ни те даже, которые на него работали, ведь...
Даже родственники.
Да, и родственники, да, жену его расстрелял, в общем-то, и ненавидел внука своего, на руки не брал, говорил, на жида похоже, и уберите его. Посмотрите эти помидорчики, огурчики, помидорчики. Сталин Кирова убил в коридорчике. А потом после Кирова ведь замкнутый круг. Но сам же в испражнениях и всей этой мочи на даче погиб неизвестно от чего, хотя был в полном как бы здравии, да?
Николай, у вас есть вопрос? Есть вопрос?
Вопрос вот по поводу, ведь когда пришли нынешние правители, ведь первым делом повесили табличку на определенном здании, Андропову, допустим, да, и сразу же Этингона и всю его команду, хотя смотрите, какой замкнутый круг, ведь весь СМЕРШ, объявленный на Западе преступниками, ведь и все эти, и Штейна, когда ледорубом забивали и всех, они же тоже под сионистское дело потом пошли, и практически 1000 человек чекистов были...
Это все понятно, это все замечательно говорится, но вопрос, если есть вопрос, то вопрос, а если нет, то тогда мы дальше идем. Все, Николай у нас уже ушел из эфира. Я хочу сказать, что Николай интересные вещи говорил, но Берия все-таки расстреляли. Я могу просто даже привести документальное свидетельство. Мой отец тогда работал в Кремле с Молотовым, был его помощник, и Молотов на столе держал такой странный, похожий на радио, предмет, и оттуда, из этого радио, врывались крики и вопли Берия, который просил, чтобы его как бы выслушали и поняли, то есть Молотов так работал и заодно прислушивался к крикам, которые раздавались из этого импровизированного радио, так что, в общем, все-таки были и допросы, и был расстрел, так что, чтобы нам не сбивать наших слушателей с истины исторической. Меня вот все-таки вот что интересует. Вот еще раз хочу к Дмитрию обратиться. Дима, вот смотри, ну вот уж все ясно, уже столько вообще, я когда читал вот просто материал 37-38 года, выяснил, что, оказывается, расстреляли всех уборщиц, всех нянечек, которые работали в иностранных посольствах в Советском Союзе, вот просто всех уничтожили.
Ну, агенты, конечно.
Уничтожили там поваров русских, потом, значит, естественно, там огромное количество дипломатов было уничтожено, которые служили. Ну, в общем, ну, казалось бы, вот сядь, подумай и скажи, ну, все-таки какой подлец, какой мерзавец, какой негодяй. Вот современное поколение, твои студенты, они способны в этом разобраться или у них тоже каша в голове?
Нет, я думаю, что современное поколение все-таки, мне хочется надеяться, что оно другое, да, потому что то, что творилось, возможно, только в условиях такого тотального зомбирования, да, когда вот есть какая-то презумпция, что человек – это не проблема, да, и лучше, когда его нет. Все-таки и Шаламов здесь самое, да. Это главный вообще автор 20 века, это, может быть, самый крупный русский писатель 20 века. Я скажу,
Вместе с Платоном.
Да, и я тут соглашусь. Это самый важный писатель, который говорит, что эстетическое для меня не существует. Мне все равно, как это назвать, каким измом мне это назвать, потому что все, что касается культуры, социального, с человека сходит как краска. Как только ему не дают есть, как только его бьют, как только он перестает себя чувствовать человеком. Все это уничтожается, уходит за несколько, с кого как, дней, недель, месяцев. Это страшно.
То есть вся эта шелуха, называемая культурой, слетает в 5 минут.
Нет, да. Вся шелуха, которая называется человечностью.
Да, все это, культура, все это под властью боли, насилия уходит, исчезает. Никто, как Шаламов, пожалуй, этого не написал, хотя есть там модная пьеса, изображая жертву современная, да, буквально Пресняковых, буквально на эту же тему. Я все-таки думаю, что нынешние молодые люди, я с ними общаюсь ежедневно.
Вот это и
сегодня,
очень важно, как
я думаю, что все-таки они от этого свободны. Или, по крайней мере, нельзя уже говорить тут о России отдельно от остального мира. Да, еще же надо иметь в виду, что это было действительно отдельно выстроенное государство, которое не то самое справедливое, лучшее передовое, не то, наоборот, самое, как это сказать?
Империя зла.
Империя зла, да-да-да. Сейчас же все-таки этого нет. Они всюду бывают, и я не думаю, что возможен какой-то лозунг, который всех их зомбирует.
А вот посмотрите, вот человек не подписался, но вот, вот тоже зомбированный. Бывают палачи во благо страны и трудового народа. Трудового народа, прекрасно, обращаю внимание. Прекрасно. А бывают палачи, уничтожающие людей ради собственной наживы. Первые входят в историю как герои. Угу. Вот так вот.
Ну, вот это, на мой взгляд, это как раз то, что нужно поправить в нравственности, в совести. Релятивизм такой. Во имя чего это делается? Цель какими средствами? Есть некое смешение понятий вообще в нашей истории и в массовом сознании тоже, когда мы говорим о том, кто виноват. И, ну, следующий вопрос, что делать, но сначала, кто виноват все-таки. И здесь все-таки люди снимают с себя вину за молчаливое согласие, с которым они жили при советской власти, между прочим. Поэтому им хочется думать, что виноваты все, в разной степени, может быть, а так все. И это как раз самое опасное, мне кажется. Я не к тому, что нужно четко поставить барьер, эти хорошие, эти плохие. Нет, нужно понимать, что каждый виноват в том, что он хотя бы своим молчанием потворствовал тому режиму. Но есть люди, которые в большей степени участвовали, больше были вовлечены в зверство. Они должны отвечать уже в уголовном порядке, между прочим. Если в первом случае мы можем говорить о некой нравственной вине.
Это даже не только, может быть, в уголовном. Ну, вспомним трагедию Фадеева, например, Сан Саныча. Того самого, в честь которого названа улица 5-я Тверская, Эмская.
Да,
Фадеев. Никто его не наказывал, он сам себя наказал, да, в 56-м году он покончил с собой.
Значит, у него стали возвращаться писатели.
И это страшная,
значит, все-таки у него все-таки было то, что называется совестью.
Он еще был из первого поколения.
Было.
И это поколение тоже было уничтожено. И он-то сколько раз попадался. Помните, это заменитель, когда к Сталину он пришел, а Сталин говорит: «Ты знал, что Алексей Толстой американский шпион?» Он так растерялся: «Нет». «Ну что ж, говорит, не знаешь, что у тебя творится в твоей организации?»
А если знал, это же ловушка.
Это же ловушка абсолютная. Но ловит как мышей. И все равно есть огромное количество людей, которые считают, что это был замечательный человек, что замечательный руководитель. Я не понимаю, все-таки это какая-то аберрация. Я не знаю другой такой страны, где бы такого палача, как Сталин, изображали народным героем. И
эффективным менеджером.
Эффективным менеджером. Это мне кажется, что что-то с нами не в порядке. Вот если говорить серьезно, без левых, правых, либералов, консерваторов, националистов, западников и все прочее, что-то с нами не в порядке. Но этот человек больше всех уничтожил своих людей. Вот Николай говорил о том, что там в Татбоме действительно выжигали, там какие-то страшные уничтожения крестьян в Татбоме и все прочее. И все, вот мы кладем на стол, вот документ, вот читайте все. Нет, Сталин прав. Вот это какая-то, мне кажется, это просто какая-то мистическая дрянь, которая посетила нашу страну. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Авеев. Сегодня у нас в гостях профессор ГГУ, литературный критик Дмитрий Бак и историк, сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров. Тема нашей передачи «Палачи и жертвы новейшей истории». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве тысячи людей пришли сегодня проститься с известным российским экономистом и политиком Егором Гайдаром. Гайдар, один из архитекторов российских экономических реформ 90-х годов, скоропостижно скончался 16 декабря в возрасте 53 лет. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 150. В московской больнице в субботу скончалась женщина. Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря. Два человека погибли в грузинском городе Кутаиси при взрыве мемориала «Славы», сообщает корреспондент «Радио Свободы». Мемориал был воздвигнут в советский период в честь участников Великой Отечественной войны. Власти решили снести памятник при помощи динамита, чтобы начать работы по строительству на этом месте здания грузинского парламента. Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили подал иск против радиостанции «Эхо Москвы». Как сообщается на сайте радиостанции, поводом для иска стали высказывания ведущего Матвея Гонопольского в программе «Перехват». Свой ущерб внук Сталина оценивает в 10 миллионов рублей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал важным начальным шагом соглашение, заключенное в Копенгагене участниками международной конференции по климатическим проблемам. Президент Афганистана Хамид Карзай представил сегодня состав нового правительства. Теперь парламенту предстоит утвердить его. Ирак заявил, что захват иранскими военными в ночь на пятницу нефтяной скважины в приграничном районе не скажется на производстве нефти в стране. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода», мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях профессор РГГУ, литературный критик Дмитрий Бак, историк, сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров. Тема нашей передачи «Палачи и жертвы с новейшей истории». Вот наш телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМСки можно слать на номер 7 743 2801. Владимир нам пишет из Люберцев. Что вы все в СССР, да в СССР, возьмите в руки транспарант, справедливо критикующий существующую власть, и выйдите с ним на улицу. Через 5 минут вам станет ясно, кто жертва, а кто палач. Прокомментируйте. Итак, Владимир Люберцы. Никит.
Ну что ж, прокомментируем. Действительно, ситуация в России сегодня не такая, какой она была, там, я не знаю, лет 15 назад. И это печально. И именно потому, что вот предыдущий радиослушатель говорил относительно реабилитации Тингона, вот штатный сталинский убийца, палач, который лично убивал, или лично избивал, например, литератора Соловьева, потому что у него, дескать, антисоветские взгляды, Сталин так распорядился. Арестовывать не надо, достаточно, мол, побить и бросить. И он это делал. И, естественно, Сталин давал эти указания. Ну, это еще самое невинное, что он мог учудить, что называется. А сегодня, да, сегодня мы видим возрождение полицейских методов, полицейского государства, имитацию парламентской жизни, имитацию политической жизни, политических партий самостоятельных. А все потому, что не сделали одного, не признали вот тот режим и тот строй, который существовал до августа 1991 года, преступным, не признали его руководящий слой, естественно, преступниками. Конституционный суд 1992 года кончился, в общем, пшиком, хотя там были важные констатации, что в стране долгое время существовал политический строй, опирающийся, ничем не ограниченный и опирающийся на насилие. Это констатация Конституционного суда 30 ноября 1992 года.
И это признано сейчас, да?
Это юридически признанное решение, юридическую силу имеющее. Это оценка, на самом деле, советского прошлого. А вот то, что на самом здании на Лубянке нужно было не Андропова вновь вывешивать, это тоже абсурдный, почти литературный сюжет. В городе это есть правда. Проспект Гонимова, да. И проспект Гонителя. Как это может в одном городе уживаться два имени Сахаров и Андропов? Но вот этот абсурдизм, он сидит в головах. Вот это вот как бы несообщающиеся сосуды. Это одно, а это другое. И Лубянку нужно было всю увешать, на самом деле, табличками, сколько и кого здесь замордовали и уничтожили.
Никита,
чтобы сотрудники, идя на работу утром, видели тысячи имен и маленьких портретиков. Может быть, тогда иное настроение было бы у сотрудников правоохранительных органов, так называемых.
Когда приезжаешь в Хабаровск, на главную площадь, она в народе называется Соборно-Комсомольская. Половина площади посвящена...
Это мы вместе, да, были.
Это да, мы, да, вместе, помнишь, Дим?
Конечно.
Половина площади занимает собор, который, кстати, реставрирован, потому что те комсомольцы его и уничтожили, соответственно. А вторая половина – памятник комсомольцев, которые принесли советскую власть на Дальний Восток. Это вот все уживается, Соборно-Комсомольская. Мне кажется, у нас Соборно-Комсомольская каша в головах и есть. Но все-таки, еще раз, вот я никак не могу это понять, и это не риторический вопрос. Я никак не могу понять, почему человек для российских националистов другой нации, другой культуры, другого склада ума, восточный деспот, становится господином положения, хозяином жизни, я имею в виду Сталина. Ну, хорошо, ну, вот русские националисты, они вообще там всех проверяют на чистоту расы, крови и все прочее. Почему-то этот человек становится у нас вообще вождем именно русского народа. Почему-то клянутся его именем. Ну, в чем тут, вот в чем тут беда? Кто назначил его вообще командиром русской вселенной? Как вы думаете?
А я думаю, что он очень сильно потрафил таким настроением националистическим. именно уйдя от некоторых пропагандистских форм марксизма-ленинизма, к которым потом, кстати, Хрущев вернулся, Хрущев несколько иначе выстраивал советскую государственность, а Сталин действительно делал ставку на некие национальные чувства. И он тем самым потрафил. Ну, плюс еще и то самое...
Пьё за великий воспитанное... русский народ.
Да, просто, да, да, да. Вот то самое еще и рабское чувство, что нужен хозяин, нужен управитель, нужен тот, кто нас, дураков, дисциплине научит. Хотя это тоже, конечно, мифы. Сталин делал в идеологии удивительные порой кульбиты, которые как раз и говорят о его умении заигрывать с националистами. В 1948 году Пику, Гротовулю, Ульбрихту, патентованным советским сателлитом и марксистом, он вдруг сказал, а вот в НСДАП, фашистской партии, были патриотические элементы? Те так и опешили. И стали слушать, что дальше им Сталин сказал.
Вообще-то сколько угодно.
И, а он сказал, что нужно вот взять тех умеренных из них и сделать для них новую партию. Вот для таких умеренных нацистов, которые отошли от нацизма, но она тоже должна быть вот, вот та самая видимость многопартийности и, значит, заигрывание с национальными и патриотическими настроениями. И сделать партию. Те сначала не поняли, они сказали, а советская военная администрация в Германии разрешит такую партию, спросили они Сталина. Сталин хитро посмотрел на них и сказал, думаю, разрешит. Только старое название давать не будем. Это не анекдот, это стенограмма записи этого разговора. Вот это кульбиты.
Я, все равно есть какая-то кульбиты, да. Он и был, не умел инициировать политику и все. Я все равно не могу понять. Вот я вчера занимался тем, что читал «Майн кампф» Гитлера. Просто ту часть, которая посвящена России. Она чудовищна. То есть там объявлено о том, что Россию надо уничтожить, потому что большевики с Россией не справляются, уничтожили весь германский элемент, который правил России до революции, а теперь, значит, надо отдать немцам. И одновременно в стране есть огромное количество людей, которые читают и считают, что это вообще просто культовое произведение. Более того, я это прочитал на сайте одной из ультраправых националистических партий вчера. То есть, значит, что ж такое? Люди, это что получается? Это не только мазохизм, это просто самоеды. Как это происходит? Почему вот наша культура, Дима, еще раз задаю вопрос, почему мы не справились? Хорошо, политика, понятно, не, было, не провели. Наша культура, почему людям доступно не объяснила, что почти все мы жертвы? Все мы жертвы. То есть я даже не знаю того маленького промежутка, который были бы и между палачами и жертвами. Ну, может, 3-4 человека, которые проскочили.
Ну, вот я слушаю...
Почему культура?
Я слушаю разговор, да, и, конечно, мне близко многое из того, что говорится, или почти все. И я все время задаю один и тот же вопрос. Ну, если все так просто, почему же все не так?
Да.
Вот все-таки все не так, да. Вот есть великое стихотворение Ходосевича, которое начинается... «Свободен путь под Фермопилами на все четыре стороны, и Греция цветет могилами, как будто не было войны». Ну, речь о подвиге 300 спартанцев во главе с Леонидом. А конец сам такой, попробую вспомнить. Стоят рождественские елочки там в дыму, и голубые комсомолочки визжа купаются в Крыму, они ныряют над могилами. С одной стихи, с другой жених, и Леонид под Фермопилами, конечно, умер из-за них. А почему Сталин близок многим людям? Потому что это очередной тип деспота-государственника. Да, это очередной тип человека, который в глазах очень многих людей вот сохранял то, что являлось Россией под разными именами. Империя еще. До того, как она стала называться так, она была империей как бы в зародыше. Когда она была империей как таковой, когда она перестала быть империей, все равно вот это вот такое тело коллективное империи, имперское, в котором можно легко раствориться, утратить волю, ощутить себя частью вот этого соборного целого, это все то, что поддерживало Сталина, да, так или иначе, ведь это самое главное, что он сделал в глазах этих людей, в глазах его почитателей. Он вот это пространство, ну, за вычетом, понятно, Польши, Финляндии, там еще кого-то, удержал в руках, не будем говорить, что он там сделал, создал еврейскую автономную область на Дальнем Востоке, турок-месхетинцев туда, значит, крымских татар сюда, не будем про это говорить, но так или иначе это все было удержано, поэтому эти иллюзии, эти надежды на государя, который будет собирателем, а не расточителем русской земли, как те, кто как бы борются за ее свободу, эти убеждения живут, и они основаны на очень ясной, повторяю, посылке. Да, посылке великой державы.
Великой державы, и то, что государство важнее личности,
да.
Что да. Идея важнее человек. Ненависть к гуманизму, да, вот просто прорывается.
Ну, Швеция празднует Полтавскую битву, ну, не Швеция как государство, упаси бог, чтобы я тут не сказал чего-нибудь некорректного, многие шведы, да, я это слышал десятки раз, празднуют Полтавскую битву как самую главную победу, потому что именно с этого момента Швеция перестала претендовать на роль великой державы в Европе, и стала, страной как страной.
А посмотрите, что Инна нам пишет. Вы ведете передачи неинтересно о русском человеке, о России так не говорят, надо думать и работать на пользу нашей страны.
Но будем работать.
Это, да. Нет, это вот как раз то чувство, между прочим, которое в нынешней молодежи, значит, и воспитывают. А именно, чувство футбольного болельщика. Неважно, твоя страна права или не права, это твоя страна, ты должен болеть за нее. Вот это вот бездумное отношение к тому, что ты являешься на самом деле хозяином в своей стране, а не винтиком, который завинчивает кто-то из Кремля. Вот это нужно, конечно же...
Вы знаете, я и здесь тоже готов, как-то ввести какую-то коррекцию. Но ведь я, начитавшись русской литературы, как и вы, наверное, понимаю, что она последние два столетия говорит как раз о том, что в человеке есть что-то такое, что независимо от винтиков, да, это до Сартра сказано, не изменить, да. Ель величавая стоит, где возросла, говорит Баратынский, Обломов живет в Обломовке, да, значит, вот все-таки есть, вот место, где вы родились, или я родился в Елизово на Камчатке, да, это уже никак не искоренишь. У меня была мать из-под великих лук, да, сейчас она живет в Америке. Вот есть у человека все-таки, у всякого, да, какой-то слой сознания, который... не требует, что ли, расчета, прав, не прав, хороший папа, нехороший.
Так, а может быть, мне стыдно.
Важно, я одну фразу только договорю. Важно правильно провести границы. Вот мне так кажется, да? Этот слой тоже должен быть. Да? А дальше уже идет то, что поэт сказал: каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу.
Понимаете?
Вот где
понимаете, это как-то апелляция к очень низменным чувствам. Вот именно стадным низменным чувствам.
Ну, почему?
Вот что такое вот футбольные болельщики, понимаете?
Нет, мы о разном. Вы футбольный болельщик, я о матери.
Нет, а мать это другое.
Нет, почему же? А вот если, допустим, ваша или моя, никакой матери конкретно не говорю, простите, ясное дело. Ну, знаете, как в школе бывает. Вот дети стесняются своих родителей, они простоватые, но автомобили
нет. Иногда бывает.
Или вообще нет автомобиля, да?
Да.
Вот. Ну, стыдятся, или они откуда-то из провинции, или они мигранты вообще,
по-русски плохо говорят. Да не, просто стыдятся, я помню, я маме стыдилась, потому что я вырос, она шла последний прощальный звонок, шла со мной рядом по улице, и мне было как-то неудобно,
что мама
идет рядом со мной.
Вот да. Как-то мой папа лучше всех, а твой похуже. Да. И что? Да, вот, только нельзя это механически переносить на страну, это правильно.
Нельзя, потому что иначе у нас тоже получится, что родину нужно любить, как любит мать, и но даже если мать плохая, ее все равно любит,
но противоположная старается. Крайность неверна. Я тоже это хочу все-таки сказать. У человека есть все-таки какой-то слой очень глубокий. Это для некоторых это религия, для тех, кто верующий. Для других это малая родина. Да, ну что-то еще.
И мне кажется, такое... вот действительно именно на передаче «Энциклопедия русской души» надо подумать о русской душе, естественно, как метафора, но тем не менее, действительно, это ментальность, которая сложена из таких сложных, я бы сказал, из сложных камешков, из сложных материй. Не потому, что мы плохи или мы под другие, но просто потому, что, видимо, тут Дмитрий прав, надо работать, и надо развенчивать всех этих палачей, и надо это делать, и это наша задача, и это наша главная социальная задача и политическая, безусловно. Но, с другой стороны, мы должны представлять, на чьи души мы натыкаемся, и что эти души нам возражают. Вот эти порой совсем мертвые души.
Задача, с моей точки зрения, правильно объяснить. И не в смысле внушать или промывать мозги, а дать некий исторический материал. Потому что, когда мы говорим о Сталине и о том почитании, вот ложном почитании и ложном поклонении ему, я бы сказал о другом парадоксе русской души. Ведь Хрущев на самом деле... Если мы возьмем все исторические материалы и бумаги, сделал для укрепления обороноспособности и могущества Советского Союза гораздо больше Сталина. Именно при Хрущеве начались все эти ракеты. Они, конечно, многие закладывались.
Генералов не казнил, по крайней мере.
Но, по крайней мере, вот действительно, Хрущев придал
придал несколько иную, я бы сказал, окраску советскому гегемонизму. Она стала более интернациональной. И за счет этого, кстати говоря, Советский Союз стал сверхдержавой. Он полез в те уголки мира, куда устали руки.
Да. Никит, но ученые вздохнули, наконец-то не сажают, не убивают, не расстреливают.
Дело даже не в ученых. Советский Союз проник в те уголки мира, куда у Сталина просто руки не доходили. Латинская Америка, Африка. Одним словом, Советский Союз стал везде. Но Хрущева не любят. Сталина любят, а Хрущева нет. Возникает вопрос, почему? Не потому, что Хрущев не государственник, а потому, что вот эта вот марксистская, ленинская фразеология, она людям не очень понятна. Она им она не очень нравится. Она не работает на те инстинкты, на те глубинные чувства, которые есть.
Вот про эти инстинкты мы от Академии про это и говорили.
Ну и сам,
говорили. А почему мы тогда не разгрываем эти...
Балагур, не настоящий. Барин не такой.
Нет, он как мы, и поэтому мы его уважать не будем.
Хорошо. А почему мы тогда не раскрываем эти инстинкты? Вот в культуре. Ну хорошо, Платонов что-то открыл, но все равно. Я вот когда я сейчас перечитываю Платонова.
Я все время перечитываю.
Я все время перечитываю. Я в Чевенгуре вдруг понял, что Платонов реально говорит о том, что наша жизнь в России случайность, что закономерная смерть. Что вот странно, что этот мальчик не умер, вот эта женщина не умерла, вот Дванов там герой не умер, и остальные, и лошадь, пролетарская сила не умерла. Вот странно, жизнь случайна в России, она настолько не в рай, а Россия не создана для жизни, вот в тот период, но вот кто-то еще вот выжил, давайте на него посмотрим и поймем. И здесь, наверное, заворачиваются такие инстинкты выживания и восторга перед властью, перед насилием, перед силой, вообще, вот культ силы же в России, он абсолютно как в деревне африканской, это же просто примитивное первобытное общество.
Ну, если говорить о болельщиках и футбольных командах, то все-таки я почему-то вспомнил дурацкий конкурс Евровидения. Да, один раз я посмотрел. Ну, никогда не смотрел. И там все голосуют за своих. Да, не только Россия. Там просто такой спорт. Да, Норвегия за швец. Ну, как бы вот те, кто поближе. То есть, ну, все-таки как-то, мне кажется, неужели вот мы такие удивительные? Ведь я думаю, что мы тут как бы стремясь...
Мы все-таки удивительные.
Нет.
В этом смысле... Мы все-таки удивительные.
Я бы сказал так.
Мы поменялись
этом...
ролями.
Нет, я бы сказал так. Да. В этом смысле мы не уникальны, но есть один ограничитель, который всегда выстраивается в таких вещах. Это помимо культуры еще законность. Понимаете? У нас вот и релятивизм не только в отношении нравственности, но и в отношении закона. И поэтому нам все равно, он говорит, здесь умерли, а здесь расстреляли. Результат один и тот же – смерть. И люди не отличают, на самом деле, насильственное убийство, предумышленное, от неосторожного, например. Отсюда все эти рискованные параллели. А вот при Ельцине, когда реформы были, при Гайдаре, столько-то людей, значит, от голода умерло. Хотя это, конечно, тоже натяжка и, вы сами понимаете, лукавство. Но... Им кажется, что это одно и то же с тем, что при Сталине кого-то расстреляли. То есть, абсолютно непонимание, на самом деле, умысла, который образует субъективную вину палача. И того, кто, например, не воспрепятствовал чему-то. Да, он тоже виноват, но это иная
ответственность. То есть, у палачей есть свои градации.
Безусловно.
Но самое-то главное – это случай перевертышей. Вот тогда, когда все благое оборачивается злом... Злобро, знаете, это словечко последнего.
Нет, если мы возьмем марксистскую доктрину, ради которой, собственно, и убивали людей, то мы поймем, что в ней уже самой содержатся неправильные вещи. Нельзя требовать отмены права наследства, отмены
Тогда учредительное собрание, тогда детей. Не Конституционный суд 92-го года, а тогда учредительное собрание, потому что я другой такой стороны не знаю, действительно, где было бы отменено все. Даже Гитлер, между прочим, ну, не говоря о иудейской собственности, да, он ведь не отменил никаких вот этих самых свобод и завоеваний.
Кстати, наоборот, как говорят западные историки, потому не взял штурмом Ленинград, что беспокоился о количестве солдат, которые погибнут при этом штурме. То есть, в общем, немножко по-другому рассматривал ситуацию в стране, чем, например, Жуков. Я
Понимал страну. Знаете, этот знаменитый бунт 20 августа 1944 года, Штауфенберг, да, и все, что с ним связано, и все это часто связывают чуть ли не с антифашизмом. А на самом деле все абсолютно иначе обстоит. Вот эти люди, которые пытались Гитлера убить, они-то его упрекали как раз за то, что он ведет борьбу на войну на уничтожение, Vernichtungskrieg, да, то есть, что не считает за людей. вот, населения Советского Союза, которое должно радостно пойти навстречу освободителям.
Вот, кстати, да? Говоря...
Вот, а встретил совсем другое.
Возвращаясь к чтению вашему, Виктор, Гитлер как раз после этого покушения, во-первых, сказал, вот Сталин, он ведь правильно расстрелял вот всех этих, значит, военачальников. Если бы я так же поступил, у меня, может быть, этого не было бы 44-го.
Их страшно пытали. И подвесили.
И удивительно еще другое. В 42-м году Гитлер передумал относительно роли Сталина. Если он до этого говорил одно, то в 42-м году, когда его спросили, ну хорошо, дойдем мы вот, например, до Урала, как и планировалось заранее. А дальше, там, вот на той оставшейся территории, кто будет управлять? И Гитлер сказал, да того же Сталина поставим. Он же знает, как справляться с этим населением.
Слушайте, у нас сегодня так много звонков и так много сообщений, что я даже не знаю, но тема очень важная. Все-таки дадим вот Александру, который 40 минут ждал. Александр из Петербурга. Да, ваше мнение.
Добрый день.
Да, здрасте.
Все-таки давайте отойдем от брутального палачества, которое достаточно хорошо описано в литературе и философии. Вот я хотел бы поспорить с Никитой Петровым, оперируя, допустим, тем же Баком, который очень правильную вещь в свое время сказал, кто палач, кто жертва в отношениях Шарикова и Филиппа Филипповича Преображенского, который повысил собаку в онтологическом уровне до человека. Из ничтожества возвал кто? Вот, значит, в этом аспекте тройки, пули, это все понятно. А давайте все-таки поговорим, Никита Петров, о тайном геноциде Ельцина, понимаете? Потому что тайным геноцидом истреблено народу не меньше, чем при Сталине. Причем это лживый...
Вопрос понят. Значит, мы возвращаемся к тому, о чем вы уже говорили, что геноцид и ельцинский геноцид.
Ну, вот как раз дело в том...
Геноцид ставим в кавычки.
Дело в том, что когда вот мы говорим любят... тайный геноцид, мы должны четко знать и быть уверенными, что есть субъективная вина, что кто-то специально что-то планировал. В отношении сталинских преступлений доказательств достаточно, они обнародованы. Есть его резолюции, есть доктрины, есть оперативные приказы. Ну, хотя бы тот, по которому пересажали все посольские связи, как мы тут говорили. Да. Нянечки, уборщицы посольства.
Повара.
Тут
да.
Повара, ничего личного. На самом деле был просто приказ НКВД об этом. Кстати, санкционированный Политбюро и Сталиным. А вот когда мы говорим о том, что у нас неродившиеся дети, у нас вымирающая Россия и многое-многое другое, что, конечно, нормального человека правильно должно тревожить, но он все-таки должен понимать, есть здесь умысел, или это неумение хозяйствовать, или это неумение управлять, или это просто полная некомпетентность. А в юридически это разные вещи. Умысел на преступление... И да, вот что-то много... совершенное просто потому, что вообще ни к чему не годишься.
Сейчас много спорят о Гайдаре, конечно, что же тут говорить, наши молодые либералы, демократы много сделали ошибок. Я читал тоже Макиавелли недавно, что-то последний раз расчитался. Макиавелли говорил, советовал государю, говорит, веди хозяйство так, чтобы не отнимать имущество населения. То есть не надо было с банковских карточек, с сберкасс отнимать деньги. Конечно, можно было придумать что-то другое. Но что ж поделаешь? Но с другой стороны, это тоже не было умысел. Я согласен полностью. Это было неумение. Виктор из Москвы. Тезка, что скажете?
Да. Ну, я много, конечно, хотел сказать. Во-первых, вот относительно то, что Шаламова обсуждали. Вы знаете, вот у людей, можно сказать, палаческого типа, один из любимых тезисов такой, что вот посмотрите на человека, вроде как он и приличный и так далее, и дайте мне его, через два дня он будет там полностью уже там на корячках и униженный и так далее. Знаете, вот этот тезис очень часто, что, значит, вот этот вот момент слетит. Но это ж, знаете, на эту тему очень любят рассуждать вот такие люди. Но то, что, как говорится, человек в основе животное, это мы, по крайней мере, со времен Дарвина знаем. Можно удивляться тому, что, наоборот, кроме животного, у него есть, как говорится, чисто человеческое, что никому не присуще, да, и что он может создавать такие творения великие, как там музыка, литература и так далее. Вот это можно этому удивляться, а не тому, что он, так сказать, биологически то же самое. Это вот одна мысль. Вторая, я хотел сказать, конечно, вот в основе, можно сказать, марксизма, не в основе, а один из его тезисов, это именно тезис насилия. То есть примат именно общего над личным, да? Ну, во-первых, наверное, нельзя все сводить к Сталину, потому что вот того же Бунина в «Окаянных днях» мы видим, как все это выплыло наружу буквально в первые же дни там Октябрьской революции, он пишет о толпах этих, так сказать, моряков, там, красноармейцев и так далее. Тут, видимо, наложилось просто вот этот вот тезис насилия, марксистский тезис, с простым тезисом «град награбленный», уже подготовленный первой войной привычкой насилия над людьми. То есть все-таки война была Первая мировая уже основой вот этого насилия.
Понятно, понятно, Виктор. Ну, тут много, можно много искать причин, и об этом писал не только Бунин и Бердяев, и надо сказать, что веховцы наши тоже ударенные, ушибленные в революции 17-го года создали целое произведение, которое продолжало вехи, и они были в ужасе, конечно. Это, да, 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 совершенно правильно. Это было издано в 18-м году, да? То есть и вдруг и Розанов, вообще большой ценитель российской самобытности, пришел в ужас и все прочее. Здесь действительно...
И Горький. И в своевременных тоже. Мыслях, да, это и все горький, одно время, да. 17-19
год. И здесь, конечно, очень важно, мне кажется, мы очень важную тему нащупали инстинктов. Нужно действительно очень внимательно смотреть, откуда, почему Ленина отвергли, а Сталина приняли, Хрущева отвергли, а опять-таки Сталина приняли. Вот самое вообще, помните, Даниил Андреев сказал, что в аду вот в самом глубоком и страшном месте сидит Сталин, лежит он там вообще все. Так считает Даниил Андреев. А мы вот поклоняемся этому сталинскому месту, я имею в виду не мы здесь, а большое количество наших людей. Об этом надо говорить и говорить. Если мы это не раскроем до конца, метастазы пойдут по всему российскому телу. Пора заканчивать. Сегодня с 19 до 21 час, как всегда, итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. Будут воспоминания о Егоре Гайдаре, которого, конечно, очень жалко, что так рано ушел от нас. Кандидаты на пост президента Украины отказались от теледебатов. Ну и многие другие темы, как всегда, у Волчека это интересно. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости Дмитрий Блак и Никита Петров. Большое спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Клавинская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свободы в передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате 18 человек пострадали.
НАТО настаивает на полном уважении территориальной целостности.
Президиум Верховного Суда внесено представление о возобновлении производства...
Исчезновение металлической конструкции, которая являлась частью ворот бывшего нацистского концлагеря.
В главном кафедральном соборе Тимишвары прошло поминальное богослужение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».